Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нередко говорят, что церковь – это небо на земле. Красивый образ, который очень легко воспринять именно как образ, как метафору, фигуру речи. Вроде бы интуитивно каждому понятно, что когда человек молится, он обращается вверх, куда-то туда, будто к небу, а на небе – Бог, седовласый старец, сидящий на облаке. Это, конечно, чрезвычайно стереотипное, примитивизированное представление о религии, но если честно заглянуть в себя, то даже верующий, думаю, может обнаружить, что слова о небе на земле воспринимает именно как метафору. А между тем, и об этом говорит наш первый на сегодня собеседник, для христианского сознания это больше, чем метафора. Это подлинная реальность. Небо реально спустилось на землю, реально встретилось с землей. Само это противопоставление вымещено идеей единства неба и земли. Как пел Борис Гребенщиков, небо становится ближе с каждым днем. И это не просто философия. Об этом говорится в одной из главных христианских молитв, которая звучит на каждой божественной литургии, в символе веры. Давайте послушаем, как об этом размышляет известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман.
«Верую в Бога, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Что значат эти слова, эти противоставления? На что указывают они в содержании христианской веры? Этими вопросами закончил я свою прошлую беседу. В ней я говорил о грубых попытках безбожной пропаганды именно с этого понятия «неба», как понятия бессмысленного, ненаучного, начать с разрушения и разоблачения религии. И в ней я также говорил о лжи такого разоблачения, основанного на нечестном замалчивании исконного и неистребимого символизма, присущего религиозному языку. Говоря об абсолютно другом, безмерно превосходящем наш опыт и все наши понятия и слова, человек не может не пользоваться символами. Символ же – это и есть ничто иное, как описание и объяснение абсолютно иного в понятиях нашей жизни и нашего земного опыта. Горячая любовь, высокое умонастроение, светлый ум. Можно было бы до бесконечности умножать примеры этого самоочевидного символизма, присущего человеку, и без которого он, в сущности, не мог бы вообще ничего сказать, разве что дважды два – четыре, хотя даже и математики знают, что без символов им не обойтись. Что же заключено в этом ключевом христианском и вообще религиозном символе неба? Прежде всего, подчеркнем еще раз, что символ веры одновременно и противопоставляет, но и соединяет два эти понятия – небо и земля, видимое и невидимое. Он не говорит сначала о земле и видимом, как об этом мире, а потом о небе и невидимом, как о каком-то ином загробном мире. Он не говорит о двух разных, несводимых один к другому мирах. Напротив, говоря о Боге как о Творце, он в понятие творения включает и небо, и землю, и видимое, и невидимое. Бог сотворил, следовательно, не только землю и видимое, но также и небо, и невидимое. Уже одно это в корне разрушает типичное ложное истолкование безбожной пропагандой ключевого религиозного символа неба как чего-то абсолютно противоположного земле. Единственное, что утверждает символ веры, это то, что мир, сотворенный Богом, включает в себя небо и землю, видимое и невидимое. Утверждение это, однако, имеет совершенно решающее значение. И, может быть, потому-то как раз на небо и на невидимое и направлены с такой страстью все нападки и все издевательства антирелигии. Ибо антирелигия и не хочет как раз того, чтобы этот наш мир включал в себя какое бы то ни было небо, чтобы за видимым светило и присутствовало, и его определяло, какое бы то ни было невидимое. Не случайно в наши дни антирелигия с таким пафосом, с такой страстью отождествляет себя с материализмом. Материализм в своей духовной и психологической сущности – это не только утверждение, это прежде всего почти патологическое по своей силе отрицание. Я не хочу неба, я не хочу невидимого, только земля и только видимое. И это отрицание направлено, конечно, на извечный опыт человека, который всегда знал, если не умом, то всем своим сознанием о присущей жизни и всему миру внутренней полярности. Высокое и низкое, доброе и злое, чистое и нечистое. Знал о небе и земле, о видимом и невидимом. Не как о научных реальностях, а как о реальностях своего духовного, человеческого опыта. Он знал, да, конечно, и сейчас знает, что в нем самом, прежде всего, таинственно сочетаются небо и земля, видимое и невидимое, что тянет его и часто непреодолимой тяжестью только к земному и видимому, но тянет также непреодолимо и к небесному, и к невидимому. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Ничего не поделаешь. Об эту единственную и подлинно небесную строчку Лермонтовского «Ангела» всегда будут разбиваться все гладкие, псевдооптимистические теории и утверждения той казенной идеологии, которую можно лучше всего определить именно как бездонную скуку. Вот уж действительно последняя и самая скучная из всех песен земли. Небо, невидимое, это то, что за. Это то, что просвечивает за всем земным, что дает смысл всему видимому. Мы видим человека, но мы любим только невидимое в нем. Только то, о чем свидетельствует, что выражает его облик, чего весь он, вся его видимость, есть один прекрасный, но, увы, так часто помрачаемый символ. Мы видим мир, но мы любуемся в нем всем тем, что отражает его невидимость. Мы видим землю, но по-настоящему, подлинной и глубокой любовью, мы любим в ней небо. Нет, это не иной, не загробный мир. Это не мир призраков и привидений. Это сама вера и любовь и надежда, которые делают сам мир и саму жизнь видимостью невидимого, делают землю небом и небесным. Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом, восклицает святой Иоанн Златоуст. А святой Франциск Ассизский в своем потрясающем гимне твари делает все в мире, и воду, и землю, и тело, и саму материю, одной сплошной хвалой, одним сплошным порывом вверх. Вот об этом-то всем и сказано в этой такой простой и короткой строчке символа веры. Во единого Бога Творца, небу и земли, видимым же всем и невидимым. Это не провозглашение дуализма, это не разделение, не уход и не бегство. Это, напротив, соединение и претворение одного в другом. Это провозглашение неба на земле, самой глубокой, самой радостной, самой победной из всех интуиций, из всех утверждений христианской веры.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его бесед на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот как на эту же тему размышляет еще один выдающийся пастор русского зарубежья, митрополит Антоний Сурожский. Он тоже по-своему утверждает, что небо на земле для христианина не фигура речи, а самая суть внутренних переживаний. Правда, владыка Антоний приближается к этой теме как бы с другого конца и говорит о том, как часто человек может предпочесть небо земле, и о том, что каждый из нас будет в своей жизни это делать, предупреждал еще сам Христос. И здесь митрополит Антоний приводит притчу, в которой о Царстве Небесном, о небе, говорится через образ брачного пира. Давайте послушаем.
Мы читаем Евангелие. Это рассказ о званных на пир. Христос сказал: когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: блажен, кто вкусит хлеб в Царстве Божьем. Он же сказал: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал своего раба сказать званым: идите, уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал своему рабу: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И когда раб сказал: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место, то господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился мой дом. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. Разве это не точная картина того, о чем я говорил? Мы призваны на пир, на Божий пир. Этот пир должен был начаться на земле, если бы человек не изменил бы себе и не изменил бы Богу. Когда Бог создавал мир, Он его создавал прекрасным, в полном гармонии, в полной гармонии с собой и со всеми тварями. И этот мир мог бы устоять в первозданной красоте. Он мог бы вырасти из этой невинности красоты в стройную и уже непоколебимую красоту святости. Но человек изменил и себе, и Богу. Он был призван быть вождем всего мира от невинности к святости. Но он сам отступил от этого пути, и весь мир заколебался и стал таким, каким мы его видим. И вот здесь, в начале этой притчи, нам дано три образа, которые так применимы каждому из нас вот в этом падшем мире, который мы выбрали своей родиной, тогда как наша родина – это Царство Божие, которое могло бы быть землей и небом заодно, но которое теперь остается только небом, пока не будет одержана Богом окончательная победа над злом, над рознью, над грехом. Первый из званных, говорят посланному от хозяина дома: «Я себе приобрел клочок земли. Мне надо его осмотреть, освоить. Он мой». Это то, о чем я только что говорил. Мы выбрали землю, и мы говорим, мы ее хотим освоить. Она моя. Я до конца хочу ею обладать. Я хочу, чтобы она была тем, что я есть в сущности. И мы не замечаем, что, стараясь удержать землю, сделать ее своей, мы делаемся ее рабами. Мы ей принадлежим. Мы не можем от нее оторваться. Мы всецело в нее погружены. Мы какими-то корнями врастаем в нее. Мы больше не взираем ввысь, а мы смотрим только на эту землю, чтобы она была плодотворна. И в конечном итоге мы так этой земле принадлежим, что мы костьми ложимся в нее. Нас в нее погребают. Наше тело в ней растворяется. То, что, как мы думали, наше, нами теперь обладает. Нам некогда идти на пир Божий, на пир веры, на радость встречи, на божественную гармонию всего, потому что мы хотим освоить землю, и в результате она нас поглощает. Другие говорят: я купил 5 пар валов. Надо же мне их испытать. Надо же мне проверить их работоспособность. А кроме того, я же не покупал их для того, чтобы они стояли в стойле. Они должны труд принести, плод принести. Разве мы не так рассуждаем? Каждый по-своему, но все одинаково о том, что перед нами есть же задачи. Мы должны что-то осуществить, что-то сделать на земле. Как же нам прожить, не оставив следа? И каждый старается по мере своих сил трудиться. Некоторые из отцов древности под образом этих 5 пар валов видят как бы символ наших 5 чувств. Вот нам даны 5 чувств. И зрение, и слух, и обоняние, и так далее. Как же все это не применить к жизни, к земной? Но 5 чувств применимы только к земле. Небо не уловишь ни зрением, ни слухом, ни обонянием. Небо берется иным чутьем. Даже земная любовь не охватывается 5 чувствами. Что же говорить о божественной любви, о вечности? И вот мы пускаем как бы в торг эти наши 5 чувств и приобретаем что можем, но только земное. Иногда через эти чувства наши раскрывается нам нечто большее – земная любовь. И вот третий из званных говорит слуге: «Я женился, у меня своя радость, мое сердце полно до края. Мне некогда прийти на пир твоего хозяина, даже моего хозяина. Разве он не понимает, не может этого сам понять? У меня своя радость. Как же я могу еще вместить чужую радость?» И вот привязанность, любовь, которая на грани вечности, по эту или по ту сторону вечности, в зависимости от того, как мы к ней отнесемся, снова делаются преграды. Нет, она меня держит на земле. Мне некуда уйти от нее. Вечность потом, когда-то. Но теперь исполнить бы время этой радостью, этим изумлением, этим счастьем. И довольна того, что мое счастье мое, не нужно мне от чужого. И тоже, и третий званный не идет на пир Божий, потому что он боится, как бы от него не ушла временная радость, утонувши в вечности, в вечном. И что же остается? Остается человек, который живет тем, что держится за землю, которая его поглотит, который весь смысл своего существования полагает на том, чтобы что-то сделать с этой землей и на этой земле. Временное, которое тоже пройдет. Память людей проходит, здания рушатся, весь мир покрыт остатками отживших, умерших, разрушившихся древних цивилизаций. И человек все-таки строит новую, которая тоже не устоит, временную, бесцельную, потому что в ней самой даже цели нет, и дальнейшей цели нет. И вместо того, чтобы через любовь раскрыться, человек часто любовью замыкается. Мои и чужие, свои и прочие. И это очень страшно. О, эти прочие и свои могут быть разно, различно распределены. Своих может быть много. Но все равно, пока один прочий остается, Царство Божие не только нет, оно отрицается.
Этот материал предоставлен Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи его беседы, посвященной притче о брачном пире. Продолжение этой темы можно найти в одной очень необычной проповеди. Необычна она тем, кто ее произносит. Не священнослужитель, а простой мирянин. Хотя «простой», конечно же, в кавычках. Знаменитый ученый, филолог, философ, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Он предлагает свой особый пронзительный взгляд на притчу о брачном пире, на этот евангельский текст, и будто погружается внутрь его реалий и словно переносит нас в Палестину времен земной жизни Иисуса Христа. Давайте послушаем фрагмент архивной записи проповеди академика Сергея Аверинцева.
Несколько слов о чтении от Матфея. Это одновременно увещание и ободрение, и снова очень строгое увещание. Нам снова приходится подумать, что верующие никак не могут позволить себе успокоиться на том, что они самые подходящие кандидаты к тому, чтобы быть приглашенными на брачную вечерю царя, на брачную вечерю Агнца. Люди, которые все исполняют, да. Затем времена меняются, и все происходит иначе. Бог каждую секунду может все повернуть, и окажется, что люди, которые вроде бы имели основания считать себя избранными, не откликаются на приглашение и не выдерживают испытания. Когда приходит в церкви пора гонений, людям приходится видеть, что вовсе не те, кто еще вчера были самыми истовыми сынами и дочерями церкви, оказываются верны в пору гонений, а наоборот, люди, вовсе не склонные к церковности до наступления гонений, принимают на себя удар. И напротив, когда гонения, вот такие мягкие и тихие, какими они были под конец, вовсе прекращаются, оказывается, что другие люди не выдерживают этого. Они готовы были исповедовать христианство как некоторую красивую форму фронды по отношению к власти. Но делать повседневную будничную работу в церкви, когда уже никто не будет удивляться тому, что они, подумать только, верующие, к этому они вовсе не готовы. Я сказал, что притча эта дает сразу строгое увещание. Званые не приходят. Затем она дает великую надежду. Злые и добрые с улицы, нищие, бродяги, преступники, Бог знает кто, все званы на вечерю. Как были званы мы, язычники, после того, как народ первого избрания в массе своей не принял Христовой вести. Но мы должны представить себе другое. Слишком часто поверхностно-гуманное сознание, которое доводит свою гуманность до того, что желало бы отменить все требования Бога к человеку, гуманность, которая отказывается от всякой взыскательности и доходит в наше время до желания отменить старые, как человечество, моральные понятия ради того, чтобы только никто не чувствовал себя виноватым и все было бы в порядке со всеми. Мы должны себе представить, что чувствовали эти нищие бродяги, злые и добрые. Интересно, что евангельский текст и, по-видимому, самое слово Господа нашего называет сначала злых. Злые и добрые с улицы. Нищие, никем не уважаемые, может быть, в высшей степени по их заслугам преступники и грешники, они званы в царский дворец на брак царского сына. Можно себе представить, как они спешат к себе домой, чтобы переодеться в бедные, но чистые рубахи. Как они отдают последние гроши торговцам, чтобы как-то приодеться и прийти в приличном виде в царский дворец. Но вот среди них есть один человек, который находит, что ничего особенного не происходит. Он и так хорош. Если его царь зовет, наверное, это его приглашенного права идти во дворец к царю вот так, как он есть. Ну, а что особенного? И ему, нераскаянному, приходится услышать то, что он слышит. Ибо великодушие Бога никогда не перестает быть взыскующим. Он готов простить самого тяжкого грешника, но всегда со словами: «Иди и не греши более». Всепрощение, Христово всепрощение, превосходящее пределы всего того, что называется у людей моралью, не есть, однако, отказ от взыскательности. Именно это всепрощение взыскательно. Христос ищет честного человека, как Диоген искал честного человека днем с огнем и не находил, языческий философ. Христос ищет честного человека в нечестном. Остаток невинности в самом падшем. Каждый был когда-то невинным ребенком. Христос не отказывается видеть этого невинного ребенка в самом растленном, самом опустившемся из нас, в таком, от которого люди уже ничего не будут ждать. Он ждет, но он ждет и требует. Его любовь требовательная. Это Божья любовь, это отцовская любовь. Отец не может относиться к ребенку так, как чужой дядя или тетя, которые погладят ребенка по головке и дадут ему конфетку, и ничего от него не будут требовать, и пойдут дальше. Отец – это отец. Бог – это наш отец, который в каждое мгновение нас готов простить, но не перестает от нас требовать того, что отец требует от своих детей. Мы действительно его дети, а не чужие детки, которым можно улыбнуться и ничего от них не требовать и сейчас же их оставить. Прежде величайшая опасность верующих была фарисейство. Это, конечно, остается великой нашей опасностью сейчас. Но фарисей, по крайней мере, исполнял закон. Он имел право сказать: «Я делаю то и то и то перед Богом, а не перед другими людьми». И все-таки он ниже, чем каявшийся мытарь, но не потому, что быть мытарем лучше, чем быть праведником, а потому, что фарисей был самодоволен. Но в наше время мы очень часто видим самодовольство грешников. Они передовые люди, они знают, что можно, они знают, что они в своем праве, что они только реализуют свое право, живя так, как они живут. Это уже фарисейство мытарей. То, чего в иудейском народе во времена Господа нашего не могло быть. Поэтому ему и не приходилось это обличать. В наше время бывает и это. Но вот тот человек, который пришел с улицы, даже не надевший чистой рубахи, это именно образ предвосхищающий то фарисейство мытарей, то самодовольство грешников, которые радостно сознают свое право быть грешниками, которое есть примета наших дней.
Это был голос академика Сергея Аверинцева, фрагмент архивной записи его проповеди на Евангелие от Матфея. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».